Глава 9. Анна шла, опустив голову и играя кистями башлыка. Лицо ее блестело ярким блеском, но блеск этот был не веселый. Он напоминал страшный блеск пожара среди темной ночи. Увидав мужа, Анна подняла голову и, как будто просыпаясь, улыбнулась. — Ты не в постели? — Вот чудо! — сказала она, скинула башлык и, не останавливаясь, пошла дальше в уборную. — Пора, Алексей Александрович, — проговорила она из-за двери. — Анна, мне нужно поговорить с тобой.
— Со мной?
— сказала она удивленно, вышла из двери и посмотрела на него.
— Да.
— Что же это такое, о чем это? — спросила она, садясь. — Ну, давай переговорим, если так нужно. Лучше бы спать. Анна говорила, что приходила ей на уста, и сама удивлялась, слушая себя. Своей способности лжи. Как просты, естественны были ее слова, и как похоже было, что ей просто хочется спать. Она чувствовала себя одетую в непроницаемую броню лжи. Она чувствовала, что какая-то невидимая сила помогала ей и поддерживала ее. — Анна, я должен предостеречь тебя, — сказал он.
— Предостеречь? — сказала она. — В чем?
Она смотрела так просто, так весело. Что, кто не знал ее, как знал муж, не мог бы заметить ничего неестественного, ни в звуках, ни в смысле ее слов. Но для него, знавшего ее, знавшего, что когда он ложился 5 минутами позже, она замечала и спрашивала о причине, для него, знавшего, что всякую свою радость, веселье, горе, она тотчас сообщала ему, для него теперь видеть, что она не хотела замечать его состояние, что не хотела ни слова сказать о себе, означало многое. Он видел, что та глубина ее души, всегда прежде открытая пред ним, была закрыта от него. Мало того, по тону ее он видел, что она и не смущалась этим, а прямо как бы говорила ему: «Да, закрыта. И это так должно быть и будет вперед». Теперь он испытывал чувство, подобное тому, какое испытал бы человек, возвратившийся домой и находящий свой дом запертым. «Но, может быть, ключ еще найдется», — думал Алексей Александрович. «Я хочу предостеречь тебя в том», — сказал он тихим голосом, «что по неосмотрительности и легкомыслию ты можешь подать в свете повод говорить о тебе. Твой слишком оживленный разговор сегодня с графом Вронским», — он твердо и с спокойной расстановкой выговорил это имя, обратил на себя внимание. Он говорил и смотрел на ее смеющиеся, страшные теперь для него своей непроницаемостью глаза, и, говоря, чувствовал всю бесполезность и праздность своих слов. — Ты всегда так, — отвечала она, как будто совершенно не понимая его, и из-за всего того, что он сказал, умышленно понимая только последнее. — То тебе неприятно, что я скучна, то тебе неприятно, что я весела. Мне не скучно было, это тебя оскорбляет? Алексей Александрович вздрогнул и загнул руки, чтобы трещать ими. — Ах, пожалуйста, не трещи, я так не люблю, — сказала она.
— Анна, ты ли это? — сказал Алексей Александрович тихо, сделав усилие над собою и удержав движение рук.
— Да что же это такое? — сказала она с таким искренним и комическим удивлением.
— Что тебе от меня надо?
Алексей Александрович помолчал и потер рукою лоб и глаза. Он увидел, что вместо того, что он хотел сделать, то есть предостеречь свою жену от ошибки в глазах света, он волновался невольно о том, что касалось ее совести, и боролся с воображаемою им какую-то стеной.
— Я вот что намерен сказать, — продолжал он холодно и спокойно, — и я прошу тебя выслушать меня. Я признаю, как ты знаешь, ревность чувством оскорбительным и унизительным. И никогда не позволю себе руководиться этим чувством. Но есть известные законы приличия, которые нельзя приступать безнаказанно. Нынче не я заметил, но, судя по впечатлению, какое было произведено на общество, все заметили, что ты вела и держала себя не совсем так, как можно было желать.
— Решительно ничего не понимаю, — сказала Анна, пожимая плечами. — Ему все равно, — подумала она. Но в обществе заметили, и это тревожит его.
«Ты нездоров, Алексей Александрович», — прибавила она, встала и хотела уйти в дверь, но он двинулся вперед, как бы желая остановить ее. Лицо его было некрасиво и мрачно, каким никогда не видала его Анна. Она остановилась и, отклонив голову назад, на бок, начала своей быструю рукой выбирать шпильки. «Ну-с, я слушаю, что будет», — проговорила она спокойно и насмешливо. «И даже с интересом слушаю, потому что желала бы понять, в чем дело». Она говорила и удивлялась тому натурально спокойному, верному тону, которым она говорила, и выбору слов, которые она употребляла.
«Входить во все подробности твоих чувств я не имею права и вообще считаю это бесполезным и даже вредным», — начал Алексей Александрович. «Копаясь в своей душе, мы часто выкапываем такое, что там лежало бы незаметно. Твои чувства — это дело твоей совести, но я обязан пред тобою, пред собой, пред Богом указать тебе твои обязанности. Жизнь наша связана, и связана не людьми, а Богом. Разорвать эту связь может только преступление, и преступление этого рода влечет за собой тяжелую кару».
«Ничего не понимаю». «Ах, боже мой, как мне на беду спать хочется», — сказала она, быстро перебирая рукой волосы и отыскивая оставшиеся шпильки.
«Анна, ради бога, не говори так», — сказал он коротко. «Может быть, я ошибаюсь, но поверь, что то, что я говорю столько же за себя, как и за тебя. Я муж твой и люблю тебя».
На мгновение лицо ее опустилось и потухла насмешливая искра во взгляде. Но слово «люблю» опять возмутило ее. Она подумала, любит? Разве он может любить? Если бы он не слыхал, что бывает любовь, он никогда и не употреблял бы этого слова. Он и не знает, что такое любовь. «Алексей Александрович, право, я не понимаю», — сказала она. «Определи, что ты находишь? Позволь, дай договорить мне. Я люблю тебя. Но я говорю не о себе. Главные лица тут — наш сын и ты сама. Очень может быть, повторяю, тебе покажутся совершенно напрасными и неуместными мои слова. Может быть, они вызваны моим заблуждением. В таком случае я прошу тебя извинить меня. Но если ты сама чувствуешь, что есть хоть малейшие основания, то я тебя прошу подумать, и если сердце тебе говорит, высказать мне».
Алексей Александрович, сам не замечая того, говорил совершенно не то, что приготовил.
«Мне нечего говорить». «Да, и...» — вдруг быстро сказала она, с трудом удерживая улыбку. «Право, пора спать». Алексей Александрович вздохнул и, не сказав больше ничего, отправился в спальню. Когда она вошла в спальню, он уже лежал. Губы его были строго сжаты, и глаза не смотрели на нее. Анна легла на свою постель и ждала каждую минуту, что он еще раз заговорит с нею. Она и боялась того, что он заговорит. И ей хотелось этого, но он молчал. Она долго ждала неподвижно и уже забыла о нем. Она думала о другом. Она видела его и чувствовала, как ее сердце при этой мысли наполнялось волнением и преступной радостью. Вдруг она услыхала ровный и спокойный носовой свист. В первую минуту Алексей Александрович как будто испугался своего свиста и остановился, но, переждав два дыхания, свист раздался с новою, спокойной ровностью.
«Поздно, поздно, уж поздно», — прошептала она с улыбкой.
Она долго лежала неподвижно с открытыми глазами, блеск которых ей, казалось, она сама в темноте видела.